Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии прямого эфира клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день.
Я скажу телефон прямого эфира. Вдруг кто-то захочет задать вопрос. Говорить мы сегодня будем об ошибках постящихся. И телефон 379-65-94. Вот 4 многодневных поста в течение церковного года. Отличаются ли они чем-то друг от друга по влиянию на жизнь христианина? Вот в частности, что можно сказать об Успенском посте? Какие в нем существуют особенности?
Сам пост сам по себе, он, конечно, один пост, даже среда, пятница отличается, постная. Пост – удивительное время вхождения человека в иное духовное измерение. И в церкви промыслительно установлены 4 таких больших поста. Успенский пост похож своей строгостью в качестве пищи на пост Великий. Конечно, главой всех постов, если так можно выразиться, является Великий пост, и люди, которые проходили эту постную практику, которые столкнулись с воздухом в храме во время Великого поста, они, конечно же, сердцем чувствуют, что это поистине удивительное время. И образцом всех постов, конечно, является Великий своей покаянной практикой, своим таким строгим воздержанием, своей целеустремленностью Пасхи Господней. А посты Петра и Павла, Успенский и Рождественский, они менее покаянны, имеют уровень ниже духовного напряжения сил христианина, поэтому они являются такими, скажем так, сопутствующими в жизни человека в течение всего церковного года. Вот Успенский посвящен Успению Божией Матери, когда люди входят в определенное время подвига для того, чтобы достойно встретить Великий день Успения Божией Матери.
Ну, то есть пост почти всегда и всегда это подготовка к празднику, значит, к празднику Рождества, к празднику Пасхи, к празднику апостолов Петра и Павла. Но вот с Успением иногда людям не очень понятно, потому что, формально говоря, Успение – это смерть Божией Матери. И почему вот мы готовимся к этому как к празднику и воспринимаем это как праздник?
Ну, ее кончина очень удивительна для христианского сердца, для христианина, потому что действительно некое усыпание, когда она, подобно сну, переходит из одного мира в другой мир. Все мы, люди немощные, многие из нас, по крайней мере, мечтают о такой смерти, что человек во сне переходит грань между двумя мирами, которая называется смертью. Но жизнь с Божьей Матерью, она вообще вся удивительна. И любой праздник, конечно, верующему сердцу встречать подготовленным и с радостным таким состоянием внутреннего духа. А почему пост Успенский? Если посмотреть даже календарно, то каждое время такое важное, будь то подготовка к осени, к зиме, или к весне, или к лету, они освящены постами. Освящены постами. Вот Иннокентий Херсонский, он вообще рассматривает пост очень многогранно, не просто как некое воздержание пищи. Он усматривает некие посты, первый пост духовный, который положен самим Господом, для того, чтобы мы постились от греха, для того, чтобы мы воздерживались от страстей своих, от какой-то нечестивой жизни. Он всю жизнь сопутствует человеку вне времени его физического поста. Второй пост, например, нравственный, когда человек воздерживается ради просто благочестивости жизни. Люди, которые пережили легкость поста, когда они какое-то длительное время не употребляют тяжелой пищи, воздерживаются от алкоголя, от сигареты, они чувствуют при всей трудности, например, воздержания, все-таки чувствуют плод поста в некой легкости, в остроте ума, более сосредоточенной молитве.
Им хочется его продолжить,
наверное. Им хочется продолжить. И если брать вот понятие такой Святой Руси, такое некое горизонтальное измерение идеала христианской жизни, там вся Русь хотела поститься. И это было не просто экономия на пище или там еще в чем-то, а смысл был вот в новом, в обновлении жизни, в новой такой реалии жизни небесной, что человек превосходит земное притяжение некое, да, земные страсти, наслаждение пищей. Многих людей же тяготит еда. тяготит, например, чрезмерный сон. Мы как бы в разрыве находимся между этими страстями. Поэтому пост вот нравственный ради самой благочестивой жизни. Потом пост естественный, когда среда, пятница. Он для нас становится естественным, что Христа в среду предали, в пятницу распяли нашего Спасителя, мы эти дни освящаем. Ну и посты церковные, которые установлены церковью промыслительно в определенные промежутки времени. Они связаны, конечно, и с календарным годом, но, безусловно, основой является духовная жизнь человека. Человек, который, если бы у нас был пост, например, Петра и Павла, и следующий был рождественский, слишком длительный период невоздержания. А если учитывать нашу земную с вами жизнь, что мы с вами просто размазаны в плоти.
Слишком расслабляемся.
Не то, что расслабляемся, мы разлиты в своей плоти. Вот есть в Священном Писании три понятия о человеке. Человек плотской, человек душевный, человек духовный. Если вспомним книгу «Бытия», когда люди перед потоком развратились, там дана верная оценка их внутреннего состояния. Они стали полностью плотью, и все помышления стали на зло.
А вот люди же воспринимают слово «плоть» как «тело». Это ведь не так в святоотеческой традиции.
Да, тело – это, конечно, наш друг верный, но в этом теле скрывается наша некая плоть. Плоть – это более широкое понятие, это такое падшее человечество, это, скажем так, преобладание животного начала в человеке. И вот это животное начало необходимо для жизни на Земле, но оно должно иметь свою меру, регулироваться духом человеческим и быть в каких-то пропорциях по отношению души и духу.
То есть, получается, слово «плоть», оно имеет фактически два значения. Когда мы говорим, что всякая плоть воскреснет, да, имеется в виду именно тело, а не плоть со всеми страстями там и так далее.
Человечество воскреснет, обновленное, скажем так. Обновленный человек – это уже, он хоть и нельзя его в прямом смысле назвать плотской человек, но человек, обладающий телом, хотя тело изменится, совершенно иная плоть будет, обновленная, обожествленная.
То есть, когда мы говорим «борьба с плотью», тут же не имеется в виду какой-то страшный
борьба
аскетизм
с
и борьба с телом, да? Имеется в виду
более
борьба со страстями.
Смысл, конечно, борьба со страстями, но самым таким ярким выразителем этих страстей является наша телесная жизнь, конечно же. Поэтому в первоначальной такой практике христианской должно внимание очень уделяться телесному посту. Количеству пищи, качеству пищи и время приема пищи. Это очень важные такие моменты.
Но часто сейчас люди обращают внимание прежде всего на эту телесную сторону. Более того, когда сейчас средства массовой информации ведь всегда сообщают, что вот начался у христиан такой-то пост, у православных такой-то пост. И обычно в таких случаях напоминают о пользе любого поста для физического здоровья. Акцент делается прежде всего на этом. Более того, этот акцент очень часто делается даже и в православных средствах массовой информации, в каких-то беседах звучит, что как это замечательно полезно для здоровья и так далее, как это очищает от шлаков, там, и печень очищает, вот особенно накануне весны, да накануне после лета, накануне
зимы. Ну, надо,
да,
брать полностью монашеский устав. Сухоядение, это, да, действительно, эффект будет хороший, очищение.
Потому что если подходить строго вот как к такой оздоровительной практике, то тут, конечно, тот устав, который мы видим вот в календарях и так далее, он не очень подходит.
Ну да, такое отношение
может, к посту может навредить здоровью.
Ничем практически не отличается от упражнений йоги, например. Что мы...
Ну или вегетарианцы, так по этой логике, да, должны быть очень духовными людьми, потому что они, собственно, постятся,
да, но
практически
это
беспрерывно.
Информация младенческая. Есть, конечно, люди, которые стоят на пороге церкви. Им, например, пока рано еще открывать какие-то высшие идеалы поста. Достаточно вот этой информации, что пост тебе поможет просто облегчение почувствовать.
Не, ну то есть вы думаете, что человек начнет с этого, а потом придет к чему-то другому,
ну,
по-моему,
если
не факт.
Он все равно будет задумываться о посте. Если мы будем говорить про диету, он никогда не придет в церковь. Есть, потому что очень важно значение слов, которые мы используем. Если мы будем говорить, что пост – это полезно, рано или поздно в человеческом уме, в сердце родится вопрос, а пост вообще – это откуда, это с чьей территории? И вот тогда он уже может прийти в церковь, человек такой.
Что я с вами не соглашусь, Дмитрий.
Почему?
Мне кажется, что наоборот, вот когда человеку говорить, что соблюдение вот такой вот постной диеты – это и есть пост, он, наоборот, как-то про себя успокаивается, думает, ну вот я пощусь. Я даже часто просто в транспорте там слышала, великим постом люди обсуждают, ты постишься, я пощусь. А как ты постишься? Вот я того не ем, этого не ем, этого не... Ну, про что-то другое даже речи нет. Или, допустим, девушка говорит, ну вот я в этот раз решила попоститься, надо похудеть. Понимаете, и люди так и воспринимают, что я почтусь.
Здесь нужны христиане. Христиане, которые могут человеку квалифицированно помочь.
Но это если человек хочет услышать.
А вот христианин должен научиться, чтобы его хотели услышать. Он должен поинтересоваться, почему человек постится, зачем постится. И это очень хорошо. И потом все-таки вывести его к другим каким-то основам духовной жизни, не только внешне-телесной. Пусть так хотя бы даже говорят. Конечно, надо подчеркивать, что это только внешняя сторона дела, телесное воздержание. Только без борьбы со страстями, без молитвы, пост, он купирован, он неполноценен. Диета какая-то, воздержание.
Ну, смотря какие цели человек перед собой ставит.
Да, вопрос цели очень важен. Вопрос смысла в жизни, вопрос того идеала, к которому мы стремимся. Если мы стремимся в Царство Небесное, ко Христу, то вот он наш идеал, и исходя из этого мы совершаем наши действия, поступки, постимся ради этого. Если наш идеал похудеть, или наш идеал так сказали, то, конечно же, никакой пользы мы не приобретем.
Но тут у людей может возникнуть другой вопрос. Да, я стремлюсь в Царство Небесное, но при чем тут вообще моя еда? Какая разница Богу, что я ем, что у меня в тарелке и так далее? И вообще вот, отношения мои с Богом, какое они отношение имеют к каким-то кулинарным проблемам?
Ну, напрямую. Мы на земле-то оказались из-за кулинарных проблем, скажем так, одной из кулинарных проблем, да, вкушение запретного плода. И вся Библия, она пропитана, потому что еда, она сакральна, таинственна. Еда – это жизнь тела нашего, жизнь нашего животного начала на земле. Ей нельзя гнушаться, ей надо научиться пользоваться, гнушаться нельзя. Она тоже имеет свою тайну, поэтому очень важно, какую пищу ты ешь, потому что от этого и твоя душа, и дух чувствуют свое то или иное состояние. Можно вообще не родиться духовно, даже постясь, например. Часто бывает, человек не ставит целью перед своей духовную, он только вторая стадия постящихся есть такие, которые сказали надо поститься, все.
Ну, дисциплина такая. Дисциплинарный пост вместе со всеми. Но опять же,
да,
если человек прихожанин, вот там, ну, в общине, и, конечно, ему вот как бы за компанию со всеми.
Это, да, но это тоже формальный подход к посту. Он уже, конечно, выше поста языческого, когда там совершенно непонятно, зачем поститься. Но все-таки он не имеет того наполнения, того смысла, который доступен людям духовным, которые понимают, что дело не просто в умерщвлении тела нашего, чтобы оно еле двигалось, а дело в некой духовной, открытии новой духовной реальности, которую человек переживает. Потому что тело, когда оно занимает свое положенное место в иерархии человеческой природы. Душа, когда она обуздывается ее страсти, и дух, когда ему дается свобода действия в молитве, когда все силы внутренние человека преображаются в каком-то духовном подвиге, в духовном делании, конечно, человек переживает нечто иное, что ему не было доселе известно, когда нормальное течение жизни было. Вот я не закончил про нашу плоть, то, что мы размазаны во плоти. Мы все размазаны, и часто мы боремся с плотью всю жизнь, нам приходится бороться. Для того, чтобы достигнуть какого-то плода, вот о необходимости поста. Часто люди говорят, зачем так часто поститься, или зачем посты устроены. Ладно, Великий пост, я понимаю, Пасхи, например, а эти посты зачем? Да дело-то в том, что мы люди живые, постоянно изменяющиеся, постоянно двигающиеся и в основном падающие. Нельзя думать, что мы люди, идущие по ступеням вверх, всего возвышаясь, свышаясь. Нам необходимо постоянное упражнение в какой-то добродетели. Постоянное. И вот если бы не было церковных постов, вот этих установлен в течение всего церковного года, я вот по себе чувствую, было тяжело бы жить. Очень тяжело. Потому что, когда мы сообща входим в какое-то совместное делание, совместный подвиг, у человека силы, если ну, не утраивается, то, по крайней мере, подается помощь ему. Вот это заметно на примере молитвы церковной. Человек, который умеет молиться, и приходя в храм, он совершенно иное переживает, когда несколько человек вместе молятся. То же самое происходит с постами. Когда человек один постится, ты решил воздержаться от пищи, и когда вся церковь входит в пост, ты чувствуешь, у тебя появляется дополнительный источник сил преодолевать вот это некое земное притяжение, некую свою размазанность в плоти, почувствуешь, что ты не только плоское существо, ты еще и душевное, ты еще и духовное.
Тут можно, мне кажется, привести такой пример, как с физическими упражнениями. Вот если человек привыкает за какой-то период времени, там, каждый день, допустим, делать зарядку или каждый день проезжать на велосипеде там, столько-то километров.
Да.
Попробуйте его этого лишить. У него все тело будет просто требовать этой мышечной нагрузки, и без этого человек будет чувствовать дискомфорт.
Конечно же. И такой человек может потом взлететь на пятый этаж без лифта и даже не запыхавшись. и он это будет в порядке вещей.
Что... Или как альпинисты, которых каждое там лето или каждая там осень тянет в горы пойти.
Вот конечно же, это упражнение в том или ином доброделании, благочестии, приносит свои плоды, и человек потом просто не мыслит о жизни, а как вот он. А у нас здесь духовное упражнение, что я могу, например, ведь пост, помните вы Евангелие, да, что Господь говорит, сей дух изгоняется только постом и молитвой. Пост связан с молитвой, а не брат и сестра здесь. И нельзя приобрести молитву без поста, без упражнения. Также и пост без молитвы, он одному Бог неполноценен. Так вот, если человек хочет научиться молиться, апостол Павел нам вторит Христу, говорит, непрестанно молитесь. Мы должны приобрести эту добродетель в течение жизни. Да, мы можем не стать великими постниками, великими милосердными людьми, но молитва это доступна нам. Серафим Саровский говорит, самое доступное средство для всех людей. Ее-то мы можем стяжать. Так вот, без поста молитва практически не приобретается. Потому что нет ни чистоты телесной, нет ни воздержания, нет упражнений. Поэтому пост, молитва, они тесно связаны. Хочешь получить дар молитвы, научись внимательно поститься, сосредотачиваться и упражняться в молитве. И со временем Господь, видя твои усердие и труд, дарует тебе такой дар, и все, будешь обладать им.
Отец Дмитрий, а какие бы вы могли назвать наиболее распространенные заблуждения, связанные с подвигом поста, с опытом
церкви? Это один из внешних таких действий фарисейских, скажем так, атомно-молекулярное опощение, можно так его назвать, когда человек просто все упаковки обчитает, прочитает и найдет там, например, яичный порошок, и сам не ест, и другим не дает, и это становится его смыслом жизни. Это некая крайность, да? Понятно, что человек должен научиться воздерживаться с короной пищи. Но превращать пост в битву с атомами – это искажение смысла поста. Да, пища, если она заведомо сдобна с какими-то яйцами, ну, лучше ты не ешь, да, чтобы не сомневаться. А вот начинает шуршать этикетками, чтобы мне не оскоромиться. Здесь некое лукавство. Раз пища сразу вызывает у тебя притяжение, то лучше, конечно, бы от нее воздержаться по-настоящему. А если ты не можешь воздержаться, ну что упаковки облизывать там, осматривать их, что там написано? Не в этом, так в другом согреши, получается. Молекулярно ты что-нибудь съешь с короной, так или иначе.
То есть это отцеживать комара. И...
Отцеживать комара,
иногда,
да.
Иногда при этом человек становится и раздражительным, и
да.
Близких начинает
другая крайность – это совершенное пренебрежение качеством продуктов. Это очень страшно тоже. Что человек говорит, да, майонезе все равно яиц нет. А, молоко сухое – это не молоко. Это другая крайность.
Но в сосисках нет мяса.
В сосисках нет мяса, да. Это потыкание своим страстям и тоже лукавство. Ну, ясно, что майонез, если он скромный, все. Съел ты, иди исповедуйся. Нельзя его есть, потому что он заведомо продукт, который церковь отвергает во время поста.
Ну, а с другой стороны, отец Дмитрий, вам же, наверное, встречались люди, которые очень увлекаются поиском именно чисто постных продуктов. Вот то, что у мусульман называется халяльной, у евреев кошерной, а у нас вот чисто постной. Вот есть даже сейчас сайты и магазины, где можно
ну,
вот
у нас
пост...
они...
Вот чтобы был постный майонез, постное
там,
мясо, там, и вот все постное вроде бы, но оно при этом и стоит намного дороже. И его еще надо найти.
Да, это тоже некая немощь человеческая, когда мы не можем обойтись сугубо постными продуктами. Сугубо постными продуктами и теми доступными, которые находятся в магазине в обычном. Мы начинаем что-то изобретать. Но это страсть уже чревоугодия. Это страсть такого бессмыслицы жить без вкуса какого-то, переживаемого человеком. Вот хотя бы видно будет, что ты человек все-таки пристрастен к кулинарным изыскам каким-то. Вот в чем твой грех. У нас тоже есть постный майонез в храме, мы тоже его едим с супом, и это одна из проблем, что надо научиться, в конце концов, жить без майонеза. Потому что майонез, не знаю, это шутки или не шутки, наш город, говорят, первое место
да, занимает. Да, это не шутка,
по потреблению майонеза.
Памятник майонезу уже собрались, по-моему, ставить.
Ну, это ж, ну, как бы сказать, хорошая, конечно, традиция, но...
Ну, если учесть, сколько в нем химии, наверное, не очень хорошая.
Да, все дело в привязанности сердца к тем или иным вот этим мелким таким... узором нашей жизни, скажем, земной. Если даже нас майонез побеждает, все равно надо с ним бороться.
Даже в соевом виде, даже в соевом виде.
Даже в соевом виде, да. В конце концов, мы не научимся, конечно, не любить есть. Это удел святых. Но какие-то пристрастия мы должны преодолеть. И вот церковь нам дает каждый год новый пост, новый круг, чтобы ты снова попробовал свои силы.
Хорошо, это вы вот больше мы на пищу тут сейчас акцент делаем.
Да.
А еще какие ошибки могут быть?
Ошибки поста какие? Когда человек начинает подвергаться унынию и пытается себя развлечь, ну, раз пищи нельзя, значит, я могу в интернете сидеть там. Или телевизор больше смотреть, или еще что-то. То есть находить выход своей энергии страстной в иных средствах внешних. Это тоже некая такая... Я же, говорит, не хожу, ничего не делаю, не пью, не бью никого. Ну, подумаешь, телевизор смотрю, интернет там читаю, или там книги. Пытаюсь время это протянуть быстрее, чтобы пошел пост. Пропуская время спасительное. Это тоже вот одна из таких особенностей поста. Мы вот часто с прихожанами договариваемся, что давайте, вот Великим постом особенно, с понедельника по пятницу хотя бы, не смотреть телевизор. Конечно, христианин должен вообще отказаться от телевизора, по большому счету, мне кажется. Настоящий человек, живущий духовной жизнью, он телевизора не имеет нужды.
Да сейчас от телевизора, по-моему, отказываются даже не только верующие люди, а просто разумные люди, которые жалеют свое время.
Да. Потому что мы же живем мыслями тогда, получается, телевизионными, а должны жить мыслями христианскими. Вот это одна из таких проблем. Потом пост внешний, он часто проявляется... формально подходит к таинствам. Такое тоже бывает, что человек именно во время поста, и, конечно, церковь призывает, время удивительное, приди, ты постишься, сосредоточься, если ты в течение года не можешь приходить к таинствам собора, ни исповеди, причастия, приди в пост. Но когда это опять делается формально, без смысла, без знания, ради чего это все делается, для галочки, что надо пройти, это, конечно, тоже страшно наблюдать, что люди формально относятся к Богу, к его таинствам, к его церкви. Это очень коробит сердца человеческие. Какие у нас еще нарушения поста? Ну, вообще не пощение, конечно, здесь даже говорить не приходится.
Хорошо, а если человек чересчур строго начинает поститься, не учитывая ни свои силы, ни свое здоровье?
Да, вот очень важный момент. Надо благословлять себя в церкви. Церковь, она живет, скажем так, послушанием, благословением, поэтому надо, конечно же, советоваться во многом совете, много премудрости, по-моему, так говорит Соломон, что хочешь проститься с ухаянием, приди к священнику, благословись, что вот так решил, почему решил, зачем решил. И когда священник благословит, хотя бы ты будешь знать, что ты благословлен и есть послушание тебе, так выполнять. Это надо, конечно, тоже нас не требуется, чтобы тело у нас еле двигалось.
Тут надо справку от врача, мне кажется, батюшки попросить на сухоядение.
Есть вообще исторический момент. Исторический момент, да, вот мы же так или иначе в горизонтальном таком измерении, смотря взад, назад, в нашу историю, какие-то взгляды. Смотрим, чем жила наша страна. Сейчас уже приходит это сознание, что тысячи лет. Там были очень строгие посты, очень хорошо постились христиане. Первую неделю укропный отвар только, Великим постом. Вот, путешествие Павла Рябского в Россию. Он говорит, там мы чуть с ума не сошли от такого поста. И старый млад. Он говорит, крепкий народ. Говорит, это вот Русь, которую мы потеряли. Один богослов московский, говорит, есть он такой, у него статья, лекция такая, Русь, которую мы потеряли. Удивительные, конечно, люди по своему подвигу, по своему отношению к посту. Мы сейчас не можем такой жизнью жить. Но от нас этого церковь и не требует на данном этапе. Нам надо научиться быть христианами. И в силу мер, которые сейчас у нас есть, нести пост и стремиться к большему. Вот это вот обязательно должно быть в жизни каждого человека. Мы вот этот идеал Святой Руси должны все-таки воплощать. А идеал Святой Руси очень важный вопрос, кстати, он напрямую связан с постной жизнью. Я имею в виду земное его измерение. Потому что пост – это видение иного мира, это видение Христа, в конце концов. И пост – это монашеская жизнь, вся в посте проходит, да? И это практически равно ангельское житие. Это уже приближение земли к небу. Это должно быть в каждом сердце христианском рано или поздно родиться. Но мы с вами пока в таком периоде инкубационном, мы должны сейчас научиться читать Евангелие, научиться жить причастием, научиться поститься по мерам сил, а потом уже уходить на какие-то новые такие горизонты духовной жизни, чтобы для нас, например, майонез будет есть, ну, даже постный, это будет уже не христианство. Сейчас пока христианство, а вот лет через пять должно быть не христианство уже.
А в каких случаях можно ослабить пост?
Ну, конечно, по здоровью, да, по послушанию, когда благословляет духовник или священник. Ну, в послушание, в благословение входит тяжелая работа, например, столивар или там служащий человек или работающий на тяжелой такой физической работе.
Тяжелый дети. Интеллектуальный труд, кстати, между прочим, тоже требует
ну, да,
расхода
энергии. Все надо благословляться. Дети, которые учатся, малыши, которые еще не могут в полной мере пост держать, там свой должен быть пост определенный, конечно. Не просто мясо не есть, а вот то, что там шоколадки и газировки.
И телевизор.
Телевизор, да.
Ограничить, да?
Ограничить. Вот. Потом бывает, что человек не может вообще пока впитать в себя пост, даже, например, ну, хотя бы от мяса откажись. Есть такие люди. Это сейчас не относится к людям воцерковленным. Сейчас скажу, что хотя бы от мяса скажите, скажут, отец Дмитрий благословил, вот, хотя бы от мяса отказывайся, все остальное можно есть. Это те люди, которые стоят на пороге церкви, которые не вошли.
Новоначальные.
Новоначальные, да. Для него первый пост, здесь не должно быть насилия, что ты должен все. Должна быть мотивация, призыв, но насилие не может человек, ну, хотя бы мясо не ешь. Это тоже хорошо. Уже это некий подвиг человека, что он отказался от мяса.
Ну, опять же, вот если человек курит, то не курить.
Не
там,
кури,
попробовать,
да.
Бросить,
у меня знакомый
сократить
говорит, вот он весь пост не пьет, например. Это здорово, что он весь пост постится, воздерживается, держится. Он открывает в себе иные совершенно силы, которые ему не были известны до этого.
Ну, а потом может совсем бросить пить, если в пост
да,
получится.
Если да, если ему понравится жить такой чистой целой мудрой жизни, он может вырваться из этой страсти со временем и быть вообще, ходить ровно.
А как взаимосвязан пост со стяжанием любви? Вот любовь к ближним тут какое-то отношение имеет вообще?
Ну,
или это чисто для себя
человек? Было бы прекрасно, если мы дошли со временем до благочестивой христианской жизни, которую мы встречаем в Патриарках, в истории церкви, когда церковь кормила неимущих людей. Время поста – прекрасное время, когда излишние деньги, хотя городскому жителю сейчас скажи излишние деньги, скажет, их не бывает в городе просто-напросто, да, кажется. Люди отправляли на помощь ближним, на еду ближним. Вот мы как-то здесь разговаривали, и вопрос зашел о животных, и о корме, корм для животных, и что-то там такая дискуссия была. А кто-то сказал, знаете, в Африке дети вообще ничего не едят. Там нехватка протеина, они умирают просто там. Вы вот здесь спорите, там вискас или педигри какой-то есть, там кошачий, а там люди, им вообще есть нечего. Они такие же люди, как и мы. Так таких людей еще, оказывается, у нас много, которые ну, вообще просто ничего не ели такого. И это время поста прекрасное, когда человек может, видя там детей, которые не могут себе купить, или бабушку, видите, в магазине, которая охает, не может взять себе что-то купить. Ну, купите, там, не знаю, то, что себе хотели бы купить. Чем себя хотели накормить. И человек, заведомо не знающий о посте, но живущий одним днем, там, бомжи или там, люди, выброшенные за какую-то социальную такую границу жизни. Но купите вы ему там, йогурт и колбасы. Для него пост не пост. Пусть он хоть поест хоть один раз в жизни что-то такое, что когда-то он давно в детстве только ел. Это прекрасное упражнение в добродетели, милосердии, которое человеческому сердцу дает пережить некое подобие Бога, что он тоже дает человеку другому жизнь, оживляет его этим йогуртом и колбасой. И человек чувствует радость о том, что он может так уподобиться в некоторых, пусть маленьком деле, но некое такое богоподобие приносит человеческому сердцу радость, утешение. Ну и еще и, по словам Спасителя, дает ему надежду спасения. Там, благо приобретается, дав одному младшему брату взаймы, мы Богу даем взаймы. Поэтому это время великое дело любви, дело воздержания, дело молитвы. Об этом надо не забывать и стараться, чтобы плод поста был все-таки вот в этой тихой любви в сердце человеческого. Пусть с падениями, с согрешениями, но он должен все-таки пост человеком проживаться по мере сил, в полноте сил, скажем так.
Так, дед Дмитрий, теперь вот у меня такой вопрос острый для меня. Вот каждый год, когда начинается Успенский пост, наступает вот праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, а потом Преображение. Вот. И в средствах массовой информации, и в светских, и, к сожалению, я часто это вижу и в православных средствах массовой информации, и в каких-то беседах батюшек, вот эти вот выражения, народные названия праздника, которые всегда, практически всегда мы видим. Медовый спас, яблочный спас, ореховый спас. Вот коробит очень слух, режет просто-напросто слух многих благочестивых людей. Некоторые батюшки высказываются по этому поводу. И ощущение такое просто, вот как вот, ну, вот мы сейчас часто говорим о кощунствах, то ощущение, что это неосознанное какое-то нами кощунство, потому что если вдуматься, а вдумываться, наверное, надо всегда в смысл того, что мы говорим, то получается нечто вот такое на грани кощунства, потому что Спас — это Спаситель, а называть нашего Спасителя Господа Иисуса Христа некими такими кулинарно-аграрными такими названиями, на мой взгляд, это нехорошо.
Но здесь очень тонкая грань. Эти названия — это тонкая нить, связывающая нас с церковью, нашей жизнью, вернее, жизнью церкви до прошлого столетия. Да, вот тех потрясений кровавых, которые залили кровью всю страну нашу. И их как бы рвать сейчас, мы можем не понимать смысла названий этих и жизни народа. Да, страна-то была аграрная. И многие праздники приурачивались тем или иным календарным сельскохозяйственным событиям. Этот быт освещался у человека, он начинал понимать. Здесь, может быть, часть есть что-то языческое, конечно. Есть, может быть, даже
отчасти
кощунственное может звучать. Но для сердца верующего, скажем так, и работающего на земле, где Господь действительно помощник.
Ну, ведь мы говорим в основном с вами все-таки о людях, которые в городе, о городских христианах.
Ну, городские
вот человек приходит, знаете, вот вы с этим сталкиваетесь, наверное, да, как много людей в эти праздники приходят исключительно для одной цели, для того, чтобы осветить или мед, или виноград и яблочки. Вот люди шуршат своими кульками, всю службу стоят и ждут, когда эта тягомотина наконец кончится, и батюшка нам покропит, и мы пойдем домой.
Вот, а мы в храме здесь хитрим. Мы понимаем, что они пришли один раз, и мы пытаемся им что-то рассказывать. Вот, на Пасху, на Рождество. Мы там говорим, постойте, вот пришли, мы вас редко видим. Это же прекрасно, что они пришли в храм. Даже с яблоками, даже вот с огурцами. Конечно, для человека, который живет уже там умно-созерцательной молитвой, который с ангелом общается, это может звучать кощунственно, но для христианского сердца навряд ли. И поэтому нам, христианам образованным, надо, мне кажется, потерпеть вот эти все немощи детские, скажем так, наших соотечественников, которые по незнанию называют там медовый спас, яблочный спас. И желательно...
Терпеть-то можно, но, наверное, нужно объяснять, что это неправильно все-таки.
Ну, тем людям, которые не знают ни смысла праздников, ни Бога. Вот мы на беседе сталкиваемся, на первой беседе в частности, что можно, конечно, говорить о чем-то высоком, а люди-то и о Боге даже не знают ничего. О духовной жизни совершенно. То есть там уровень такой даже доязыческий, такой постсоветский какой-то разрушенный. Язычник-то он все равно мистерии какие-то знает, мистический мир как-то переживает. А здесь совершенно люди это даже не знают. То есть назвать их атеистами тоже нельзя, потому что они это те, кто против Бога, но они хотя бы знают представление о духовном мире каком-то. А говорить им уже о таких тонкостях, мне кажется, что это пока не актуально должно быть. Пока пусть будет, а потом наполнится смыслом иным, потому что церковь, она в то, что не живет, она потихонечку двигает, это уходит с арены жизни. Сейчас пока нам нужна связь вот с той Россией, которая была до революции. Потому что это жизнь единой церкви, скажем так. И это наша история. И вот эти отголоски истории. Конечно, можно всякое их там костерить, сказать, выбросить, все. Но можно потерпеть. Можно потерпеть для людей внешних, пусть они приходят. Потому что, ну, уберем мы яблочный спас, медовый спас. Что они? Они вообще перестанут в храм ходить, даже освещать эти яблоки. Тогда ты не сможешь им ничего не сказать про смерть, например. Что они пришли, не пойдешь же ты на Первый канал, говорит, дорогие россияне, мы же с вами к смерти движемся. И смерть скоро придет, и там у нас суд, и нам надо что-то приготовиться. Нас туда просто не пустят. А вот здесь люди сами в храм идут. Пожалуйста, оглашай их, занимайся. Ну, а верующий, он должен, конечно, понимать, что, знаешь, это, конечно, ты, если верующий, должен...
Это детский сад, скажем
детский
так.
Сад, ясли, да, что пришли люди, вот у них все так по-детски. Ну, имея немощь, мы же тоже такие когда-то были.
А вот с этими суевериями как быть, когда люди уверены, что нельзя ни яблочко, ни виноград до преображения съесть?
Это по послушанию. Священник не благословляет, если духовник, все не ешь. Сказал, кушай, кушай. А это, конечно, тоже отголосок такой аграрной страны верующей, что яблок, видимо, в принципе не было, потому что они все уже были съедены к этому времени. Потому их физически нельзя было съесть. Вот здесь вот мы сталкиваемся с тем, что какая-то некая каноническая практика, да, здесь даже не каноническая, а традиция уже
которая в
народного благочестия
становится каноном таким, да?
Не каноном, а догматикой становится. Угу. Она не только каноном становится, а таким правилом религиозной организации, а уходит в область догматическую, что ты съел, это ты, в принципе, все, рухнул весь мир, ты погиб. Ты яблоко съел.
Да, я слышала даже такой разговор, там девушки между собой разговаривают, что даже дыню нельзя до преображения Господня.
Даже дыню
почему
нельзя.
Дыню тоже не. А лимоны нельзя.
Да, главное, чтобы постились. А то мясо едят, а вот яблоко нельзя есть. Вот. И друг друга не есть. Вот, наверное, самое главное.
Вот еще такой вопрос поступил, очень странный, тоже суеверие, видимо, какое-то народное появилось новое, что если исповедую в пост, и даже если что-то забудешь сказать, даже если что-то там утаишь, то все равно исповедь в пост, она дает человеку прощение всех грехов. Вот такое вот новое суеверие
здорово.
Появилось.
Значит, имеем мы надежду на спасение все-таки. Да. Но это тоже некое такое детское отношение. Исповедь, она должна быть искренне честной. Господь смотрит на твое сердце и надеется, что я, исповедав все свои грехи, пройду мытарство или дойду до Бога. Это верх, это духовная гордость. Никуда ты не дойдешь, если Бог тебе не поможет в этом. Ты и умереть-то не сможешь хорошо, если Бог тебе не поможет. Поэтому надеяться, что я все грехи вычищу. Конечно, надо, здесь опять перегиб идет, да, некий, что я не на Бога надеюсь, на его милосердие, что он меня оденет в одежду какую-то светлую, что я приду, и мне не будет стыдно. А на свои силы, что я выскреблю свою душу. И опять же, здесь я же стою, а не Бог.
Отец Дмитрий, вы не поняли. Угу. Тут речь идет о том, что даже если ты что-то сознательно утаил, даже если сознательно, но исповедь в пост сама по себе, она вот дает полное прощение.
Ну, это некая такая домашняя мотивация человека к приходу к таинствам в церковь. Она маленькая, не кощунственная, но лукава чуть-чуть.
Да не чуть-чуть, наверное, да.
Лукава.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, какие ошибки мы совершаем, когда вступаем в пост. Сейчас пост уже у нас что, в середине, к концу уже подходит,
да,
получается.
Осталось, да, буквально несколько дней.
Да.
На сегодняшний вторник, следующий.
Да, понятно, что свои ошибки, если они были, исправить уже, может быть, будет поздно, но впереди у нас еще,
да,
много постов.
Еще и субботу, воскресенье. Приходите в храм и исповедуйтесь, кайтесь, готовьтесь к причастию. Встретите великий праздник Успения Божией Матери.
Спасибо. Я напомню, что у нас в эфире был клирик Храма Вознесения Господня города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков.
Спасибо.
До следующих встреч в эфире.
До свидания.
Спасибо.